Приветствуем вас, дорогие друзья. Рада представить в нашей студии Веронику Доронину, вам еще незнакомую здесь собеседницу, и Алексея Нилова,
очень приятно,
с которым мы что-то встречались. И эта компания очень для меня симпатичная. Вероника — наша выпускница бакалавриата этого года теологии, а Алексей, как вы знаете, начинающий журналист. Из печали нашего времени, вроде бы лето хорошо, а веселым, но, к сожалению, и лето не для всех весело. Какое-то разочарование, какая-то тоска, печаль очень часто бывает, читается в глазах даже тех, кто приехал развлекаться на какой-нибудь фонтан или побережье. И вот эта печаль молодежи, это разочарование в жизни занимает, по-моему, большое место. Хотя и у Пушкина сказано, хотя слегка конфликтные ситуации: «Оставь, старик, дома у нас печальные, юность любит радость». Вот. Но очень часто этой радости как раз и не хватает. А напротив, печали, разочарования чуть ли не характеризует какое-то состояние современной молодежи.
Да, отчасти у меня тоже бывают иногда печальные моменты. Я просто иногда со мной какой-то странный перемен настроения бывает. Я вот, допустим, секунду могу быть и весел в душе компании, вот даже большой. А вот, допустим, закрылся на момент, что-то наподобие, со мной никто не разговаривает, или я не с ними разговариваю. И я уже начинаю себя нагружать так, что я потом постепенно в уныние впадаю, и все. Вот даже не знаю,
да,
как выглядит.
Ну, это хорошая заметка про себя. И я тоже и могу сказать, что знал в юности такое состояние внезапного порабощения вот этими худыми помыслами. И вот уже мир не люб, да, и кажется, что вообще все против тебя, и тебе особенно нечего здесь ловить. К сожалению, этим пользуются совершенно уже демонического содержания какие-то сайты, секты, которые, цель которых — порабощение человека, низведение его уже в состояние, либо вот наркотики, они что же не всех находят. Понятно, что они где-то плавают, хотя я в жизни никогда не видел. Мне говорят, у нас такой город, в нем столько всякого, а я ни разу даже не видел, как они выглядят. Что-то по телевизору иногда мог там увидеть, но чтобы когда-то что-то предложил. Но явно, что не всех представителей молодых людей находят какой-то вот этот синий Никит или шприц с самоубийством практически каким-то моментальным.
Ну, отчасти бывает то, что от неблагополучия находят вот такие вот средства.
Мы с тобой говорим о нашем случае, например, это не неблагополучие, не голод,
не холод. Нет, ну, по-разному, допустим. Вот, допустим, если, опять же, если затронуть тему тех же сект, то, к примеру, чаще всего они играют именно на неблагополучных семьях и маскируются под различными тренингами, личностями и центрами от лечения зависимости.
Мне кажется, что дело не в самодостаточности, потому что сейчас вот эта социальная активность, когда человек чувствует себя полностью полноценным, вот только именно вот в общении с другими людьми.
В социуме, да, надо выводить,
и вот когда,
выходить туда.
Да, и вот когда он остается один наедине с самим собой, когда можно поразмыслить, чем-то заняться, человек теряется, он пропадает.
А поразмыслить нечем, у него нет никакой базовой культуры. Он не думают, хорошо, Господь с нами, хорошо, я согрешил, хорошо, значит, у меня два заповедения, хорошо, но я покаюсь, Господь милостив, как-нибудь управится. У него нет этой рефлексии взрослого человека, который выводит все-таки со стороны далечия, со стороны даже порабощенности какой-то, пускай я слаб, пускай я опять пал, вот, но Господь милостив, Господи, помоги, батюшка ждет на исповеди, а батюшка огорчится, да ладно, огорчится, не огорчится, он будет рад, что я каюсь. Ну вот логика, во всяком случае, нам с Вероникой знакомы, вот. Но для тебя еще, ну, свежий лист, но есть о чем размышлять. Во всяком случае, я знаю, что ты тоже от храма не так далек, хотя и не вхож еще в него, как родной, как в родное пространство какое-то. Вот. Но действительно, значит, вопрос в социализации. А кто может? Родители отвечают за эту социализацию. Но пока школьник еще может быть, а студент уже тут родители не припишут.
Тут очень много. Это как и сокурсники, преподаватели, это все окружение так или иначе.
Как Мандельштам пишет, как кто-нибудь, чтобы подошел, взял за руку, сказал: послушай, нам по пути с тобой, вот, послать хандру куда-то там подальше, вот. Но, а надежда, которую высказывает Осип Мандельштам в этом таком своем хрупком стихотворении, именно что взять за руку кого-нибудь, сказать ему: послушай, нам по пути с тобой. Конечно, вот это отсутствие нежного дружества, я понимаю, что это одна из проблем. Да. И так нам нужны даже какие-то, ну уж, может быть, неуважительно скажу, но какие-то плохенькие друзья. Ну уж какие есть. Ну, да. Они с тобой выпить готовы, они с тобой готовы. Ну просто куда? Позлословить по девочкам там, тебе сказать, пойдем, там у нас такая есть интересная перспектива. Ну, вот. Ну я помню, по юности своей языческой, тогда и некрещенной, но все равно это было какое-то участие. Все равно тебя, ну как-то они тебя более нежно подбадривают, пускай на приключения печальные и впоследствии которых будешь горько жалеть, но это все равно дружество. Вот этих, по-моему, не ценят как раз. Вот и девочки тоже. У меня это моя подруга. Чего там такая подруга? Оторви и броси. Вот чего она тебя научит, хорошо? Вот. Ну, вот это моя подруга. Мы с ней не разлей вода. Можно увидеть иногда. Мне иногда приходится путешествовать по страничкам ВКонтакте, когда тебя спрашивают. Ну, я как священник отвечаю на вопросы. Десятки вопросов в день, которые приходят уже. Вот. И когда задают какой-нибудь заковыристый вопрос, думаешь, а кто задает? И вот поневоле зайдешь, посмотришь, кто такой. Вот. И там мы с моей любимой подругой. Представляете, там любимая подруга такая. Вот она уже вот вся в таких необычных знаках своего глубокого и нераскаянного падения во все смертные грехи. Но понимаешь, это вот в этих ласковых надписаниях этих фоток проявляется вот эта потребность в единстве. Но это социализация называется, но это как раз собственный путь преисподней, потому что как раз вот эти приятели, они и доводят. Поэтому, наверное, дело не просто в общении, а в каком-то просвещенном общении.
Ну, смотря какие приятели, ну, опять же.
Опять же, вот правильно, конечно, в начальном этапе как бы основное закладывают нам родители. Вот, и
ну, с тем водить, с этим не водить.
Вот эти духовные, чтобы, да, вот эти духовные силы, чтобы в случае чего обойти. А сейчас вот это воспитание, вот эти тенденции, раньше, опять же, та же самая кукла, она для чего предназначалась, да? Чтобы воспитать в девочке какое-то материнство. А сейчас вот эти разные монстр-хаи, которые воспитывают, да, вот как раз вот это уныние,
помню,
вот этот культ смерти, некоторые вот это проявление его. Это и что у ребенка в голове потом, когда он вырастает?
Надо фильтровать.
Спиннеры.
Да, спиннеры.
А вы знаете, вы не застали сейчас перед нашей записью, была, смотрю, еще девочка сидит, я думал, откуда, ну, мы пригласили девочку для записи с детьми, а там сидит как раз девочка-специалист с несколькими этими спиннерами. Вот. А я до этого видел его, я спрашивал, в чем там смысл его. Говорят, надо крутить.
Ну, просто, да.
Вот. И, в общем, они бывают крутые, они бывают с блестяшками, они бывают...
Некоторые стоят даже миллион.
Вот. А смысл в том, что, ну, может, кто-то батюшку самого заподозрит в пристрастии к спиннерам, от того, что у него всегда есть четочки в руке, большие или маленькие, как сегодня.
Не, ну, спиннер вот — это, конечно, игрушка для аутиста, развития его.
Да там много версий. Я даже где-то слышу версию, что это было создано вот в Израиле, чтобы не было этого конфликта израильских и палестинских детей даже. Там вообще
дети что-то крутили. Бывают. Потому что я подумал, когда их увидел, что это какой-то бумеранг, что его надо кидать, и он куда-то...
Нет, там просто так. Там некоторые даже сголяются, там начинают...
Но его, может быть, крутить, может, потом на носу, на пальце, да, нет? Есть такие какие-то акробатические
темы? Ну, да, наверное, да. Да, есть такие.
Ну, явно, что это не решение проблемы одиночества.
Это да.
Вот, за скины.
Ну, это же опять вот это время как раз забивание того, чтобы человек не думал. Опять же, вот это кручение спиннера, ну, как бы, он сосредотачивается на этом действии, да, опять же, потому что человек опять не может остаться наедине со своими мыслями.
Никуда он... Ну, это, может, неплохо, и тогда его отвлекает от уныния, если мы говорим, что в душе пустота.
Да, ну и подумать-то тоже иногда.
Тогда, ну, это как детям погремушку, дайте ему погремушку, чтобы он не плакал. И ребенок уже смотрит на эту погремушку. Ну, довольно, конечно, как сказать, инфантильно-шизофреническое такое направление преодоления, если это считать вообще преодолением какого-то уныния. Но вы что-то совсем не учитываете. Для меня, мне кажется, одной из главных причин юношеского отчаяния — это романтическая распущенность, которая не имеет удовлетворения, не отвечает, не находит взаимности, а зомбирование уже на то, что у тебя должна быть пара, действует очень активно.
Да.
Из телевизора, там, найди себе пару, дом 2, ты в 13 лет, ты еще одинокая, ты такая, да, неполноценная, ты мать, ты еще...
Жизнь
ты
удалась.
Да, ты студент, а у тебя нету еще girlfriend, какой-то студент вообще, чему тебя там учат. Это все-таки очень серьезный повод, мне кажется, и причина, ну, да, вот этих всех Но, а тут как раз действует очень коварно враг, потому что привлечение как раз вот к этим романтическим отношениям выглядит ужасно, как сказать, элегантно, как кажется. Ну, что-то, возможность, это, причем это все паразитирует, конечно, на физиологии, которая уже начинает буйствовать там в определенном подростковом возрасте и дальше. А дальше вот предлагается ей замечательное вроде бы разрешение, заведи себе мальчика-девочку, и это так романтично, и все это поддерживает. Причем даже вожатые, вот у нас Вероника, представитель вожатского сообщества, очень поддерживает. И мне говорили такие вожатые, что для меня показатель хорошей смены – это количество пар, которые мы там затеяли. Я помню, в Артеке у нас так и было. Я в Артеке часто бывал. Я был хороший мальчик, более-менее, и читал стихи, и меня отправляли в Артек, в Орленок. Но я помню, что именно там тоже это было, вот чтобы они потом не расходились, чтобы потом даже женились. Ну хорошо, женились, не женились, но то, что дело могло доходить до умопомрачения, конечно, потому что если поддерживается твои первые опыты романтического какого-то схождения, причем, а что делать дальше? К сожалению, сейчас дети совсем не столь невинны в своих даже помыслах о развитии этих отношений. Потому что когда мы были, я помню, в старших классах что-то появилось, там мелькало в руках самых таких неблагополучных ребятишек, какие-то черно-белые непристойные фотографии. Вот. А сейчас-то кто ВКонтакте, тот не гарантирован, не застрахован никогда, вступая в очередную переписку с кем бы то ни было, вольно или невольно вляпаться в самые, как сказать, откровения.
Даже не переписка, просто вовсе... можно интернет скроллить, и уже начинается там.
Да, да, и вовсе не о том, откуда дети берутся, а то, что откуда дети берутся, это еще, ну, скажем, не худо, и по анатомии тоже мы, в общем-то, проходим, откуда дети берутся. А просто уж совсем, чтобы дети не брались, но все было бы вопреки естеству и вопреки всякому душевной и телесной пользе. Вот, но представляется в самом шоколаде и в самом, как сказать, желанном виде. Поэтому проблема-то вот этого романтизма детского сейчас, она гораздо жестче, потому что она сразу тяготеет к каким-то взрослым отношениям. А дальше неизбежен крах, потому что душа, потерявшая благодать, душа, потерявшая чистоту и невинность, даже если еще нет такого церковного сознания, которое, ну, уже явно бы для девушки было бы, ну, понятием катастрофы, что если она как-то втянулась в какие-то отношения, которые привели ее к падению, то это, во всяком случае, для нее, ну, повод горьких слез, покаяния перед крестом и Евангелием, там, потребности какой-то епитимии, исправления, лишиться там сладкого на полгода, ну, в раскаянии о своих приключениях. А даже если нет вот этого сознания церковного, но все равно это какое-то происшествие очень серьезное.
И... Ну, и вот это воспитание, да, какое-то, мне кажется, просто не понимается результат. Вот эти сами отношения, да, создание отношений, вот это падение, оно в некоторых случаях уже рассматривается как цель, как уже готовый результат. Все, дальше нет никакого стремления. Мне кажется, информация просто поступает достаточно неправильно.
И то, вопрос что... не о семье стоит. Мы же в 15 лет не семью создаем, а просто для чего-то стремимся друг к другу, потому что это здорово, потому что он классный. А она классная. И она думает, я такая классная, потому что меня классный со мной, меня классифицирует как классную. Вот. И это, ну, это что, тоже попытка самоутверждения или обслуживания своих прихотей? Ну, видишь, откуда это вырастает?
Ну, тут отчасти может даже жива не стать взрослым поскорее.
Да. Вот, ну, а для чего стать взрослым? Чтобы стать счастливым. Ну, да. Интересно, Феофан Затворник толковает толкование на 118-й псалом представляет, и там первые слова: «Блаженни непорочные в путь, ходящие в законе Господне». «Блаженни» начинается с темы блаженства. Все люди, говорит Феофан Затворник, стремятся к блаженству. Все хотят блаженствовать. И интересно, говорит, что те, кто бывают злы, они тоже бывают злы ради того, чтобы приобрести какое-то блаженство, которое они таковым считают. И добрые бывают добры ради того блаженства, которое, как они его понимают. Mm-hmm. Вот, поэтому интересно, что и в этих ошибках юности, в этом стремлении быстрее повзрослеть, есть тоже стремление стать счастливым, сподобиться быть блаженным, получать наслаждение, наслаждаться. Хотят люди наслаждаться. И вот хотят они наслаждаться тем, что они взрослые, но ошибка заключается как раз в этом, что все, что не своевременно, то от лукавого. Все то, что чрезмерно, то от лукавого. Все то, что вопреки заповедей, то не собирает тебя, а разрушает. Вот это трудно поверить. Говорят, не давайте в нашей системе воспитания религиозного. Зачем делать из них там батюшек, матушек, монахов? Там,
в колонии потом вырастет, если хотя бы основы были.
Основы в том-то и дело. Основы-то нужны. Но дело в том, что отсутствие, отказ от вот этой системы ценностей, она оставляет вопиющую пустоту, которая непременно чем-то наполняется.
Вот, ну, наполняется она отнюдь и не очень хорошим, если вспомнить те же спиннеры.
Ну, просто эта попытка взросления, она же идет еще о том, что запрещено, и стараешься это запрещено как-то обойти, быстрее, потому что думаю, что вот как раз там лучше.
Да.
Ну, а потом, ну вот у меня было такое, и только потом я в конце осознала, то, что страшно не то, что мы теперь взрослые, а то, что взрослые теперь мы, потому что нам теперь дальше отвечать, да, на следующее поколение, как-то помогать, воспитывать. А вот этого осознания, когда мы стремились в 13, 14, 15 лет,
мы думали, типа взрослые, они
только отдыхают, они только развлекаются.
Да.
И вот это привлекалось, то, что я вот сейчас вырасту, я сейчас буду только развлекаться, отдыхать и делать все, что мне хочется. А в итоге вырастаешь и понимаешь, что нет, на самом деле это не так, это огромная ответственность. Ну, я не знаю, действительно, мне кажется, может быть, на запрет. Но что-то эта запретность, она еще какая-то подстегивалась, когда казалось, что манила вот эта таинственная даль взрослости.
Как Николай Васильевич Гоголь говорит про женские рукавчики, которые у некоторых были, ну, обнажали локоточек, а дальше как бы прикрывали, заставляя подозревать, что там-то и находится самая погибель для человека. Вот, заставляя. Ну что, мир, конечно, хитрый. Мир выстраивается вокруг человека. Мир падший, так ведь говорят отцы. А человек-то не готов к этому. Вот именно отсутствие навыка и понимания о грехе, что мир тебя поджидает не потому, что он есть поприще твоего развития будущего, и ты там, вероятно, будешь торжествовать, а мир — это многочисленные ловушки для твоих страстей, которые мы приобретаем вместе с взрослением.
А вот в основном как избежать этих ловушек? Тоже, опять же, если затрагивать эту тему, то, что, опять же, у меня бывают эти моменты, о которых я говорю выше, то, что я пытаюсь себя как-то взбодрить, но иногда это совершенно не получается. А вот я знаю, что надо, но просто очень хочется как такой совет. Если вы знаете, можете сказать.
Ну, конечно, всегда подбадриваешь. Знаешь, когда конкретно тебя спрашивают, что очень важно в этих вопросах о печалях, которые ты задаешь сейчас и которые я часто вижу, ведь важно, кто задает и почему задает. Потому что для кого-то достаточно пригласить его кофейку попить, посидеть, пообщаться с ним. Ну, например, кто-то из братьев, насельников монастыря, кто живет, трудится. Ну, понятно, монастырь есть монастырь среди всех радостей нашей уединенной жизни, на природе. Есть и некоторые трудности преодоления своих там навыков дурных и так далее. И постепенно враг наводит на человека и какую-то печаль, и уныние. Бывает, что священнику, настоятелю достаточно уделить чуть побольше времени, пообщаться. Не говорить ему, что уныние — это грех, и плюнь ты на это, давай, ты тут для подвига призван, даже если человек взрослый. Вот. А нужно просто дружеское участие. А бывает, что человек на чем-то явно заблуждается. Например, вот та же тоска по несостоявшимся отношениям. Так что бывает, ведь уныние — это результат, как вы справедливо заметили, а причины, они где-то в глубине. Причины — это бывают нераскаянные грехи. И когда имеешь дело с человеком, за которым, ну, батюшки бывают проницательные, понимаешь, что жизнь сложная складывается, и много себе уже позволено по жизни, и довольно тяжелыми гирями на душе, которые еще не знают сладости покаяния, лежат вот эти события прошлого, которые тяготят реально совесть. И вот эта чистота и совесть, свежесть совести, которую знают дети, почему они так непосредственно, искренне, радостно бывают? Потому что реально, кроме того, что они не дали игрушку или не послушались маму, нет в них совести. Да и эти свои печальные опыты, они, как правило, готовы исправить. Едва им скажут, это было плохо, надо поступить хорошо. Ой, надо хорошо, так я буду хорошо. А человек уже повзрослевший, рефлексирует иначе, оправдывает себя. И вот с этими своими багажами, вагоном и маленькой тележкой, еще особенно, если уже человек дошел до какого-то зрелости, и он не понимает, почему жизнь потеряла для него всякий интерес, почему он так равнодушен ко всем, почему вызывает глухое раздражение у него его пожилые родители, его соседи, близкие люди, даже само дело, которым он раньше...
Может быть, отчасти то, что он думает, что не находит понимания среди него.
Да, а на самом деле у него закупорились сосуды какой-то человечности, сосуды сострадания. А из-за чего? Из-за того средостения, того препятствия греха, которое накопилось в душе. Поэтому исповедь во многом это, ну, как правило, кардинальное решение. Все равно, хочешь не хочешь, мы сейчас при нашей общей беседе должны какие-то формулировать тезисы. Общие законы, да. Скажем. Не просто частные, конкретно для Вероники что надо. Веронике, может, что надо, вот, чтобы ее немножко разгрузили там в ее сейчас педагогическом, воспитательном деле. Дали бы спокойнее сходить на речку, искупаться, вот, позагорать, и она почувствовала себя вновь милой дамой и вернулась в ней радость бытия. Вот. А общие, конечно же, надо подумать каждому из тех, кто нас сегодня слышит, особенно у тех, у кого нет еще опыта покаяния. Уверяю вас, не надо унывать, пока вы не использовали главного средства, особенно это молодежи касается, возвращения чувства радости жизни. Как отрава. Вы отравлялись, и ваш желудок тогда ничего не принимал, и кушать не хотелось. Душа тоже отравляется. Она отравляется теми Богом запрещенными делами, которыми мы все-таки, как говорят, и праведник седьмижды на день согрешает, в Священном Писании сказано. А исповедуются не все. Поэтому мы все грешим, но не все каемся. И Господь нас не делит на святых и праведников, а на кающихся грешников и не кающихся грешников. И вот как раз с некающимися, их большинство, хотя они считают себя православными, во всяком случае, надо иметь такую всегдашнюю, ну, какой-то спасательный круг. Он же не редко, когда летает с баржи куда-то на реку. И какой-то МЧСовский якорь крайне необходимый в чрезвычайных ситуациях, тоже редко когда. Так вот, наверное, вот это уныние, печаль, отчаяние, которое иногда побуждает решиться на ужасные вещи и женщин, и девушек, и юношей.
У нас в студенчестве, мы вот так пока обсуждали, пока смотрели, было понятно то, что раньше вообще вопрос, для чего мне это надо, да, что мне нужно, что мне будет полезно. Mm-hmm. Была такая правильная, да, постановка вопроса. А сейчас, когда вот бывают слезы, там, вылетаешь, получил плохую оценку, начинаешь понимать, что слезы, они вот такие достаточно злые, угу. Потому что ты хотел. И постановку вопроса, что я хочу. Я хочу достичь того-то. Не то, что мне надо, да, мне надо вот этого достичь, а вот именно хочу. И вот через это хочу, мне кажется, большинство проблем, потому что, да. Когда человек не достигает вот этого свое хочу, когда его вот отсекается, Господь его уводит, у него начинается как раз вот впадение в уныние. Причем человек, да, еще не раскаивается, мне кажется, из-за того, что он искренне не понимает в том, что вот это
почему
хочу,
его обделили?
Будет, да.
Да, да, он привык, что ему дают полезно. Игрушку. Да. Да, родители покупают, как правило. Прошло детство в таком более-менее благополучном хранении, а потом жизнь не дает тебе игрушки, которые ты хочешь. А если ты хочешь приобрести что-то серьезное, то оно дается тяжело. Вот почему мне очень дорого, кстати, вот тоже это из борьбы с унынием. Навыки спортивные какой-то молодости, творческой молодости, которая, ну, сопряжена с каким-то серьезным искусством. Что вокалисты, что танцоры. Все-таки это очень серьезный труд, ежедневный такой. И он приучает жизнь воспринимать с терпением. Ты знаешь, что никакого результата ты не покажешь после третьего взрослого, второй взрослый, пока не набегаешь года два очень серьезных кроссов, очень серьезных там упражнений по ОФП, общей физической подготовке, и такая кроссовая, и спринтерская, и так далее. Тебе нужно очень много потрудиться. Это важный навык, что в жизни ничего не дается легко. В этом смысле счастливое детство, можно понять какие-то эти абсурдно ужасные стихи Цветаевой, там «ты дал мне детство лучше сказки, так дай мне смерть в 17 лет». Да, что это такое? Это что, богохульство? Это неблагодарность? Или это гордостное желание, чтобы всегда жизнь была сказкой? Я не хочу ничего потерпеть. Вот, это очень детские стихи в своем роде, но, как и много у Цветаевой, есть немало у нее такого... какого-то предсмертного, да, к сожалению, трагической кончины ее, вот, ну, не скажу, что логичной стало, но, во всяком случае, иногда проявлялись ее предвозвестия в таких каких-то странных стихах, в которых вместо благодарности Создателю за то, что человек сознает как благо, есть какое-то желание либо чтобы это было всегда, либо чтобы никогда. Либо уже вообще не жить, либо жить вот так. Ну что ж, дорогие друзья, дай Господи нам благоразумие и помощи Его для того, чтобы мы с вами были созидателями радости жизни своей, а не разрушителями. Храни вас Господь. Благодарим вас. Всех благ вам от Господа желаем.
Всего доброго.
До свидания.